Книга первая. Глава первая. Сейчас, когда я взялся за перо, чтобы на досуге и в полном уединении, я, кстати сказать, еще здоров, хотя я чувствую себя усталым, очень усталым, так что писать придется понемногу, с передышками. Итак, когда я собрался четким, красивым почерком, который мне дан от Бога, поверить долготерпеливой бумаге свою исповедь, меня вдруг взяло сомнение. Достаточно ли я просвещенный и образованный человек, чтобы справиться с этой задачей? Но по элику я собираюсь рассказывать о своей собственной жизни, своих собственных страстях и заблуждениях, то материал, разумеется, мне знаком досконально, и сомневаюсь я лишь в своем умении с должным изяществом и тактом излагать события. Хотя тут, по-моему, законченное образование играет меньшую роль, нежели прирожденные способности и светское воспитание. А таковое я получил, ибо происхожу из, что называется, хорошей, хотя и непутевой бюргерской семьи. Я и моя сестра Олимпия довольно долгое время находились под присмотром гувернантки из ВВ, которой впоследствии пришлось покинуть наш дом по причине чисто женского соперничества, возникшего между ней и моей матерью. Дело касалось моего отца. Мой крестный Шимель-Пристер, с которым меня связывали самые дружеские отношения, был весьма уважаемым художником, и в нашем городишке его неизменно величали господином-профессором, хотя этот почетный титул вряд ли был официально ему присвоен. Шиммель-Пристер, фамилия состоит из двух немецких слов, Шиммель — плесень и Пристер — пастырь, священник. Отец же мой, несмотря на свою тучность, отличался удивительной легкостью движений и очень заботился об изысканной ясности своей речи. В его жилах текла унаследованная от бабки французская кровь. Годы учения он провел во Франции и уверял, что знает Париж как свои пять пальцев. Ему нравилось вставлять в разговор словечки вроде «это так, удивительно, чудесно», произношение у него было великолепное. Любил он и обороты вроде «о, я это гутирую», и до конца своих дней оставался любимцем женщин. Но возвращаюсь к моим врожденным стилистическим способностям. На них я полагался всю свою жизнь и думаю, что могу положиться и сейчас. При этом первом своем выступлении на литературном поприще. Вообще же свои заметки я буду писать с полнейшим чистосердечием, не страшась упреков ни в тщеславии, ни даже в бесстыдстве, ибо что проку в воспоминаниях, ежели они не откровенны. Я родился в Прирейнской области, в благословенном краю, где мягок не только климат, но и рельеф местности не знает резких переходов, в краю густонаселенном, обильном веселыми городами и деревушками и едва ли не самым очаровательным на земле. Здесь, в сиянии полуденного солнца, защищенные Рейнскими горами от суровых ветров, цветут и зеленеют селения, при одном имени которых радостно бьется сердце бражника. Рауэнталь, Йоганнесберг, Рюдесгейм. Здесь же приютился и почтенный городок, где за несколько лет до славного основания Германской империи я впервые увидел свет. Расположенный чуть западнее колена, образуемого Рейном у города Майнца, и знаменитый своими шипучими винами, он насчитывает около 4000 жителей и является главным местом стоянки пароходов, снующих вверх и вниз по течению. До веселого Майнца оттуда рукой подать, так же, как и до прославленных курортов Висбадена, Гомбурга, Ланген-Швальбаха, а до Шлангенбада и вовсе не больше получаса езды по узкоколейке. В погожие дни мои родители, сестра и я часто совершали поездки в экипаже на пароходе или по железной дороге в направлении всех стран света, ибо красоты природы привлекали нас не меньше, чем достопримечательности, созданные рукой человека. Как сейчас вижу отца. В клетчатом, просторном костюме, Он сидит вместе с нами под навесом какой-нибудь харчевни, довольно далеко от стола, брюшко мешало ему придвинуться ближе, и с наслаждением уписывает крабов, запивая их золотистым вином. Крестный Шиммельпристер тоже частенько ездил с нами и сквозь круглые очки зорко вглядывался в местность и в людей, равно принимая великое и малое в свою артистическую душу. Мой бедный отец был владельцем фирмы «Энгельберт Круль», выпускавшей шипучее вино марки «Лорелея Экстра Кюве», ныне уже позабытый. Погреба фирмы находились на берегу Рейна, неподалеку от причала. Мальчиком я нередко бродил под их сумрачными сводами, погруженный в задумчивость, прохаживался меж высоких стеллажей и рассматривал полчища бутылок, которые в наклонном положении громоздились одна над другой до самого верху. «Вот вы лежите», — думал я, хотя, конечно, в ту пору еще не облекал свои мысли в столь точные слова, — «лежите, окутанный сумраком подземелья, а в вашей утробе потихоньку зреет колючий золотистый сок, который со времени участит биение многих сердец, заставит просветлеть не одну пару глаз. Сейчас вы ноги невзрачные, но придет день, и великолепно разубранные вы покинете подземный мир, чтобы на празднике, на свадьбе, в отдельном кабинете задорно выстрелить пробкой в потолок и вселить в захмелевших людей радостное безрассудство». Мальчикам я и вправду говорил что-то в этом роде, и не без основания. Фирма «Энгельберт Круль» придавала огромнейшее значение внешнему виду своих бутылок, то есть тому, что на языке виноделов называется прической. Пробки, окрученные серебряной проволокой и позолоченными веревочками, были залиты красным лаком. Мало того, сбоку на золотом шнуре болталась торжественная круглая печать, как на папских буллах или старинных имперских грамотах. Горлышко щедро обертывалось станиолем, а ниже красовалась золотообрезанная этикетка, эскиз которой по заказу фирмы сделал крестный Шиммельпристер. На ней, кроме многочисленных гербов и звезд, вензеля моего отца и вытесненного золотыми буквами названия «Лорелея Экстра Кюве», была еще изображена женщина, всю одежду которой составляли браслеты и ожерелье. Закинув ногу на ногу, она сидела на утесе, держа гребень в высоко поднятой руке, и чесала свои золотистые волосы. Надо сказать, что качество вина не вполне соответствовало этому блистательному оформлению. «Круль», — говаривал отцу крестный Шиммельпристер, — «я не хочу вас огорчать, но полиции следовало бы запретить ваше вино. Неделю назад я соблазнился, раскупорил полбутылки, и вот мой организм еще и по сей час не оправился от этой авантюры. Скажите на милость, какую дрянь вы туда добавляете, керосин или сивуху? Короче говоря, вы отравитель, бойтесь правосудия». Мой бедный отец конфузился, он был слабый человек и пасовал перед резкой критикой. «Вам легко насмешничать, Шиммельпристер», — отвечал он по привычке, поглаживая свое брюшко кончиками пальцев. «А мне надо выпускать дешевый товар. Очень уж у нас сильно предубеждение против отечественной продукции. Одним словом, я потчую людей тем, чего они от меня ждут. Вдобавок, меня еще и конкуренция душит. Я уж и так едва держусь». Вот что обычно отвечал мой отец. Мы жили в одной из тех очаровательных вилл, что во множестве лепится по отлогим берегам Рейна и так красит прирейнский ландшафт. Сад наш, спускавшийся к реке, был щедро изукрашен гномами, грибами и прочими искусно сделанными из фаянса фигурками. Среди них на постаменте покоился большой блестящий шар, уморительно искажавший лица. Кроме того, в саду имелись эолова арфа, несколько гротов и фонтан, струи которого мудрено сплетались в воздухе и не спадали в бассейн, где резвились серебристые рыбки. Внутри наш дом, в согласии со вкусом отца, был убран изящно и весело. Уютные ниши и эркеры так и манили к отдыху. В одном из них даже стояла настоящая прялка. На бесчисленных этажерках и плюшевых столиках, каких только не было безделушек, стаканчики, раковины, полированные шкатулки, флакончики с ароматическими веществами. По диванам и кушеткам были разбросаны подушечки, пестро расшитые шелками, отец любил понежиться. Карнизы на окнах имели форму алебард. В дверных проемах висели легкие занавеси из тростника и разноцветных бисерных нитей. Те, что на первый взгляд кажутся сплошной стеной, но при первом прикосновении расступаются с чуть слышным стуком и шелестом, чтобы тотчас вновь сомкнуться за вошедшим. В прихожей над входными дверями у нас имелось хитроумное устройство. Покуда дверь, сдерживаемая особым пневматическим приспособлением, медленно закрывалась, она тоненько выводила начало песни «Жизни возрадуйтесь».